Уважаемые братья и сестры, мы вновь на встрече архимандрита Амвросия Юрасова с верующими Екатеринбургской епархии.
Что есть смирение?
Что есть смирение? Смирися и спаси меня Господь. Преподобный Антоний Великий и Макария Великого было искушение. Какая-то блудница оклеветала его, что я зачала от этого монаха. И он не стал оправдываться, а сам себе сказал: «Но теперь надо работу удвоить, потому что себя прокормить надо и жену свою с ребенком». И Господь помиловал. Но я как-то рассказывал москвичам, приехали ко мне машины, что такое смирение. Я говорю: «Ну, представьте себе так». Я говорю: «Вот вы приехали в Москву, подъехали к дому и на 100% убедились, что ваша квартира сгорела. Там много пожарных машин и скорой помощи. И не должны ходить в панику, а сказать: Бог дал, Бог взял, как многострадальный Иов. И Господа поблагодарить, и перекреститься. В случае больших и малых до мелочей не бывает, и без воли Божией ни один волос не упадет. Значит, так надо». Спокойно, ровненько сели в машину, ну и поехали к своим знакомым верующим людям. А дорога занесло прямо в столб, и машина в смятку, непригодно дальше двигаться. Надо выйти из машины и сказать: «Слава Богу, хоть жива осталась. Если не билась, не ломалась, то куда бы все девалось? Значит, так надо, так Господу угодно. А что Господь не делает, все к лучшему. Бог же не желает нам плохого. Он же наш Отец. Он все во благо нам делает. Ничего, успокойся. Все переживем, все перестрадаем, все перестроится. Все нормально, нормально, все хорошо». Приехали на автобусе к своим людям, сели за стол кушать, и вдруг приступ, скорая помощь, и оказались на операционном столе. Бог дал здоровье, Бог взял здоровье. Слава Богу за все. Значит, это Господу угодно. То есть это смиренный человек так делает. А гордый, он же всех разнесет. Как это так? Квартира сгорела, машина разбилась. Всех будет обменять, искать: а кто же это сделал? Все. А может, это колдуны мне подделали? Обязательно будем искать кого-то, но себя не будем обвинять. Вот это есть смирение. И Господа распинали. Он на кресте не гневался, а молился: «Отче, не постави им во грех, они не знают, что творят». И архидиакон Стефан побивали его камнями. Он тоже молился за них: «Господи, не постави им во грех». И даже сказано, что в житии, когда архидиакона побивали камнями, то он увидел Господа не сидящим с правой стороны, а стоящим. То есть Господь удивился, как человек может принять веру и смириться, никого не обвиняя. А в нас и живет грех Адама и Евы. Когда Адам согрешил, Господь призывает его к покаянию: «Адам, что ты сделал?» Он говорит: «А меня Ева искусила. Ту жену, которую ты дал. Она вкусила запрещенный плод и мне дала». Он обвинил Еву и косвенно Бога: «Ту жену, которую ты дал. Если бы не дал, все было прекрасно. Вот жена меня искусила». Господь призывает к Еву: «Ева, что ты сделала?» Она: «Ты меня, змей, искусил. Не сказала: прости нас». Обвинила змея. Поэтому не покаялись и были изгнаны из рая. И вот этот грех до сегодняшнего дня. И многие обвиняют Еву и Адама. Если бы вот Адам с Евой не совершил, то бы мы не страдали, не мучились здесь, не болели. В одного отца было две дочери. Они постоянно обвиняли Адама и Еву. Вот страдаем из-за них. Но отец решил их приучить. Пошли в поле работать. Он говорит: «Вы идите, работайте, а я приготовлю обед». Потом зовет их и говорит: «Вот здесь первое, здесь второе. Они говорят, а что вот в третье? Ну, это вам не надо, не надо. Вот вы кушаете. Ну, ладно. И сам пошел за дерево, встал и смотрит. Они поели первое, второе. Говорят, интересно, а что у него там? Открыли, а там мышь был пойманный. Он прыг убежал. И он выходит из дерева. Ну, что от Евы? Этот грех-то Евы-то остается.
Что означает понятие «простить»?
Простить?
Простить.
Простить – это значит покаяться. Ведь чтобы простить, это надо ведь смириться. Я вот когда еду из Москвы в Иваново, ну, бывает, что заговоришься и нарушишь. Ну, где-то надо 80, а я 95 еду. ГАИ останавливает, там два офицера. Что ж это вы, батюшка, нарушаете скоростной режим? Я говорю, простите меня. Что простите? Я говорю, ну, простите меня. Ну, что это простите? Я говорю, ну, вот ко мне приходит, когда из ГАИ кается. Я говорю, Бог простит вас. Ушел, потом опять приходит. Батюшка говорит, я согрешил. Я говорю, ну, Бог простит. Ну, ладно, возьми документы, Бог простит, езжай. Как-то приехал в Германию лет 10 назад. И там один человек говорит, батюшка, я тебя знаю. Я по радио слышал, ты говорил, когда мы садимся в машину, мы должны помолиться, перекреститься и сказать, Господи, благослови меня от такого-то города до такого города. И в машине едем с молитвой. Вот теперь я и так делаю. Вот, говорю, Господи, благослови во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перекрестил дорогу, говорит, я еду с молитвой. Но я шутил, на радио однажды говорил. Я говорю, ангел, он не нарушает законов божественных и человеческих. Если ГАИ установила, что надо ехать 90, 100 и 110. Если мы так едем, как положено, по закону, ангел нас сохраняет. А если мы 150, 160 едем, ангел не успевает нас сохранить. Улетим в кювет, мы же нарушили. Ангел не нарушает.
На исповеди батюшка требует назвать просто грех, а не пояснять подробности, там осуждение, гордость, чревоугодие. Разрешительные молитвы не читает вслух. Можно ли считать грехи исповеданными? По сути дела, их не объясняешь.
Ну, я обычно говорю так. Некоторые приходят на исповедь, начинают каяться. Я говорю, ну, мне кратенько скажи сам грех. Подожди, батюшка, дай мне раскрыться. Вот я в школе училась. Я была такая капризная, непослушная. Я говорю, ну, ясно, сам грех скажи. Ну, школу кончила, поступила в институт. Конечно, я училась не больно-то уж хорошо, но с горем пополам я кончила институт. Я говорю, ты мне грех скажи, не торопи меня. Вот. И меня направили вот в такой-то город работать. Я говорю, ну что, грех мне скажи, не торопи. Вот. Там я познакомился с одним человеком. Я говорю, просто скажи, в блуд пала? Ну да, впала. Я говорю, ну зачем мне столько много говорить? Я говорю, ты ж не одна. Посмотри, сзади тебе еще 100 человек стоят. Представьте себе, вот бывают у нас автобусы приезжают с разных городов. У нас святые мощи, святителя Василия и блаженного Алексея. Это новые мученики. Вот приезжают поклониться, ну и порой подойдут на исповедь. И вот обычно это первый раз. А человек, допустим, 40, 50, а плюс к этому еще и наши матушки, и городские, это больше 100. Так уж я привык так. В абортах каялись? Были? Были. Вы в них каялись? Каялась. Говорили сколько? Нет. Сколько было? Одним словом. Мужчины были? Были. Говорил на исповедь, сколько было? Нет. Сколько было? Говори. Вот таким путем. Вот это основной грех, в котором все боятся каяться.
Вот расскажите подробнее, есть ли, что такое слезы покаяния, именно слезы покаяния, и как их достичь, если их все же нет?
Ну, есть слезы умиления, есть слезы от обиды. Можно Священное Писание читать, слезы появятся покаянные. Когда хочется покаяться, это нормальные слезы. Потом мы чувствуем пред Богом, что мы уж тяжко перед Ним согрешили, оскорбили Его любовь. В этом надо каяться. Что тогда слезы покаянные – это очень хорошие слезы.
Как бороться с маловерием?
Когда человек молится, тогда у него появляется крепкая вера. Когда он не молится, в нем все погашается. Мне сегодня пришлось сказать одним людям, матушка попросила, расскажи. Я говорю, мне пришлось писать кандидатскую работу «История баптизма и разбор вероучения». И доцент, которому я написал, он поставил хорошую оценку, написал 15 листов отзыва, что это первая работа актуальная за 200 лет. Ни в Петербургской, ни в Московской академии этого нет. И он посоветовал всем, чтобы эту работу приобрели, отпечатали. И вот я в Москве звоню своим знакомым, и вдруг слышу щелк. Я уже так понял, что я попал. Слышу разговор, голоса незнакомые, говорят о Боге. Жду, когда они кончат говорить. И вдруг один говорит, вот у меня книжка лежит, отца Амвросия Юрасова, и начинает ее критиковать. Я понял, что это баптисты. Я слушал их, говорю, хлопцы, что-то вы не туда полезли, неправильно вы толкуете, надо вот так. Они говорят, а кто ты есть такой? Я говорю, ну, я отец Амвросия Юрасова. А как ты сюда попал к нам? Я говорю, по промыслу Божьему. Ну, по промыслу Божьему. Представьте себе, что 7 миллионов в Москве телефонов, которые на столе стоят. И надо же в этот момент, когда будут о тебе говорить, я должен вклиниться. Ведь это очень редко бывает, когда вклинишься в другой чужой разговор. Ну, это случайно. Случайно может кот с печки упасть, и то пьяный. Случаев в жизни не бывает до мелочей. Везде промысел Божий. Это, я говорю, личный мой опыт. А так, если покаемся в грехах и будем Господа просить. Как-то я с Почаевской лавры попал в Иваново, в одно село. Мне оставалось здоровье 10%. Все. Умираю. Не мог даже 10 минут стоять. И Господь меня помиловал. Там деревня жарки, река широкая, поля. Я стал работать и босиком ходить по траве. И при стройке мне в ногу воткнулся гвоздь. И когда я лег спать, хотя месяц целый служил на одной ноге, стул подставлял, тяжело было. И в тонком сне, только лег спать, вижу комнату, я открываю дверь, Матерь Божия стоит, высокого роста, во всем черном. Я перекрестился и сделал ей поклон. И она поворачивается ко мне и говорит, а что ж ты не обращаешься за помощью ко мне? И взяла мою голову, перекрестила. Я прям чувствую, что она перекрестила. И в этот миг я просыпаюсь, все внимание к ноге, она была вся опухшая. Думал, надо завтра идти вызывать скорую помощь. Нога совершенно цела. И Бог так мне устроил, что я за день прошел 50 километров. Так было. Автобусы не ходили, там мост сломали. 50 километров прошел. И вот до сегодняшнего дня, а это было в 83-м году, нога совершенно цела. Ну как можно не поверить? Хотя я со своей эти слова отвечаю в день страшного суда. Когда из армии пришел, Господь меня готовил на пасторское служение. Я же не знал. И мне Господь в тонком видении показал. Я думал, что такое душа? Где она есть? Ну, тело понятно, я вижу. А где душа? В этот момент, очень интересно, я в 10 часов пришел, в 9 часов пришел. Мать говорит, ты посиди здесь. Ну, пока я сидел, ужин ждал, она... Я вот об этом думал. И вдруг оказалось, что я иду. Зима была, дорожка из снега. Я прохожу, вижу свой дом, подхожу к дому. А сам понимаю, что я только сейчас сидел на диване. И вдруг я оказался здесь. Берусь за ручку двери и сижу на диване, и ручку двери держу. Открываю, захожу, перекрестился, и на диване крещусь. Подошел к иконам, перекрестился и целую иконы. И сам себе думаю и говорю, ну вот, сейчас я сидел на диване, а теперь я стою у иконы и целую. И все видение кончилось. Это личный мой опыт. Дальше Господь меня вразумляет. В субботу надо на воскресенье переспать, идти на службу. Только прилег. Вижу в святом углу младенца Христа. Лет 3. В белой рубашке. Весь сияющий. Я перекрестился. Сделал ему поклон. Он меня обнял. Себя прижал к себе. И мне говорит... Вот к этой девчонке не ходи, она нехорошая. А просто была знакомая. Она говорила мне, а Бога нет. Вот не пройдет 10 лет, и ты поймешь, что Бога нет. И она была некрещенная. Поэтому Господь сказал, что она нехорошая. Потом, это прошло лет, наверное, 30 с лишним, я приехал в город Прокопьевск. Думаю, надо удостовериться. Нашел ее. Рядом открыли церковь, детский сад. 50 метров всего ходить. Увидел ее. Говорит, ты ходишь в церковь? Она говорит, нет. Просто захожу посмотреть там. Но когда начали с ней беседовать, я говорю, у тебя хоть вера есть? Нет. Веры нету. Вот что страшно. Поэтому Господь предупредил. К ней не ходи, она нехорошая. Одного человека исповедую, и он мне говорит... Вот, говорит, я вижу этот лес, я его постоянно вижу. А теперь, говорит, я покаялся, я этот лес смотрю по-другому. Как бы я открыл завеса, вся природа смотрится по-другому. Когда человек в грехах омрачается разум, все закрывается. А когда человек покается, все открывается духовное. И человек уже смотрит другими живыми духовными глазами.
Как понять, свиньям бисер не метать? Очень много, которые верят, не верят, хулят Бога. Это понятно. А еще кто такие могут быть?
Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что нет. Вот, допустим, вот эта девушка. Я ей рассказывал, что Господь есть. И она об этом слушать не хотела. Она не принимала это. Это можно сказать... Бисер метать свиньям. Или, допустим, было время, когда гонение было, забирали верующих, куда следует, и там безбожник какой-то. Многие хотели убедить его. Бесполезно. Потому что бисер не надо бросать свиньям. Все потопчут.
Часто просят милостыню. Одни отцы говорят, нужно давать с рассуждением. Другие говорят, раз просят, нужно дать. Не будет ли грех, если невольно дали на грех? Или будешь обманут?
Праведный Иоанн Кронштадтский, когда выходил из храма, то там стояли человек 10 нищих, потом еще 10 человек. Он отчитает 10 человек, дает им рубль. Отчитает еще 10 человек, им дает рубль. Отчитает 10 и дает им рубль, чтобы не озлабливать их. А кто это люди такие были? А были лавочники. Они все пропили, все проели. Ну, как говорят, пролетели. Пролетария все стран, соединяйся. Это все вот пролетарии, кто пьяницы, воры. Вот. То есть все бандиты, собирайтесь. Но давал он им. Но бывает, что вот у нас тоже у храма стоят, просят что-то. Приходят прямо на исповедь, просят. Бать, помоги. Я им даю. И они бывают благодарны. Я говорю, подожди. Я говорю, крещеный? Да, крещеный. Молитву знаешь? Не знаю ничего. Я говорю, ну тебе грехи-то хоть какие-то есть? Нет. Я говорю, ну грехи у тебя. В церковь не ходил. Да, не ходил. Богу не молился. Не молился. Ну и начинаешь все грехи спрашивать. Признает. Да, на голую петрохиль. Набросишь. Вот. Ну и поисповедуешь его. А потом смотришь, он второй раз приходит. Батюшка, у меня вот еще грехи есть. И смотришь, каются люди. То есть надо проявить, может быть, любовь к ним. И таким путем вот человек покается. Конечно, бывает, что вот человек озлобленный. Мне как-то одна монахиня говорит, батюшка, вот надо с отцом моим поговорить на Украине. Он никогда в жизни не каялся. Но я приехал, а он огород копает. Я говорю, может тебе помочь? А вон, лопата есть, бери. И мы с ним вместе идем, и огород копаем. И он говорит о своей жизни, как он воевал, как смерть на кране была. Один день копали, второй день копали. Потом, я говорю, ну иди сюда. Я говорю, ты уже половина грехов сказал своих. Ну вот еще вот это. Оно добыло все у меня. Ну и простили мои грехи. Сажусь в машину уезжать. Машину завел. Подзываю его. Я говорю, иди сюда. У меня флакончик был такой. Метаксы с Греции. Коньяк. Я знал, что он пьет сильно. Я ему даю. Он схватил мою руку, целует. Ой, спаси Господи, батюшка. Прямо вот руку не отпускает, все целует. Любит пить. И вот, а я еще ведь в самом главном грехе-то не покаялся. Я выхожу, одел петрохиль, я говорю, ну какой грех? А я же пьяница. Но я еще почитал молитву над ним. Я говорю, ну то теперь уже ходи в церковь, молись, буду молиться. И можно сказать, что он начал в церковь ходить, каяться, причащаться. Потом слышишь, что уже отошел мир большинства. То есть приходится вот таким путем. Не брать сразу, давай грехи говори. А так вот, помягче.
Как относиться к развенчанным бракам, к развенчаниям, которые совершаются в церкви? Ведь что Бог сочетает, того человек не разлучает. Правильно ли, когда человек после развода опять выходит замуж или женится?
Ну, у меня был такой случай. Особенно в Молдавии. Там как бы это заведено. Вступают в брак, сразу венчаются. А потом не сошлись по характеру, развелись. Нашли себе другого мужа или жену. И опять повенчались. Я спрашивал духовников больших. Я говорю, как быть? Он говорит, ну, понятно, все нарушено. Все, как говорится, разворочено. Но как-то надо спасти этих людей. Пусть обратится к епископу, чтобы первый брак венчанный расторгли, а этот узаконили. Это уже в крайних случаях. Но как-то надо спасти человека.
Поступило два вопроса, очень злободневно на сегодняшний день, об ювенальной юстиции. То есть люди понимают, что от Бога все попущено, но испытывают раздражение, озлобление, естественно. И вот как правильно к этому относиться, и стоит ли противостоять этому?
Что такое ювенальная юстиция? Это работа сатаны. Если православные люди имеют детей, они стараются своей жизнью показать пример, как надо жить. Вводят детей. Нет смысла у них отнимать дитя. Хорошо отнять ребенка, Те родители, которые пьют, матом ругаются, воруют, у них точно такой же ребенок будет. Вот хорошо этого ребенка забрать в православную среду и воспитать его в православном. Это нормальное явление. А если ребенка берут люди посторонние, сатанисты, и берут на запчасти этого ребенка или для разврата, это другое дело. Но я думаю, что Господь попускает забрать детей у таких людей, которые не церковные, для того, чтобы пробудить человека. Знаете, как вот есть электрошок, когда человек умирает, два утюга ставят на грудь и стряску дают, чтобы человек проснулся, очнулся, что есть другой мир. Сразу люди обращаются к Богу. Как вот в Америке, два близнеца ракеты пустили, это не самолеты были, это были ракеты с крыльями. Все было подготовлено. И взорвали эти два близнеца. Ну, знаете, про что я говорю? Это искусственно было все сделано. И люди все Библии скупили в магазинах. Страх. Очнулись.
Кратенько, на некоторые еще просто обобщим некоторые вопросы, потому что есть одна и та же тема.
Да.
Тут несколько вопросов о детях. Ну, тут как раз батюшка говорил, что нужно молиться, даже если человек ходил там в детстве в храм, а потом перестал ходить, либо женился на ком-то там иной веры. И некоторые говорят, что вот нужно молиться, например, вот вы говорите в частности, что материнская молитва, она вынимает человека вообще из ада, вымаливает. Это очень важно. А тут вопрос, что вот Алексей Ильич Осипов говорит, что если человек не хочет идти к Богу, то сколько бы ты ни молился, то все как бы не поможет. Как вот с этим быть?
Ну, Господь сказал, просите, дано будет вам. Стучите, откроется вам. Ищите, найдете. Ведь Христос говорит, я стою у двери и стучу. Это не значит, что постучал и ушел. Он постоянно стоит и стучит. Если мы покаялись во всех грехах, очистили свою душу, то молитва сразу будет к Богу идти. Если мы Христа примем в душу, Господь все наши просьбы исполнит.
Вот еще такой вопрос. Если человек собирается даже там в храм или навстречу даже свадьбе, с вами, какое-то искушение, даже вплоть до того, что живот крутит, приходится себя приходить, ну, это искушение, как бы. Как это понимать?
Ну, бывает искушение перед причастием или после причастия. Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если не было искушения, Богом не принято. Обязательно должно быть какое-то искушение. Если человек делает во славу Божию, он все примет, все нормально. А если он делает в свою славу, конечно, он обидится, искушение может не перенести. А когда во славу Божию делаем, все нормально будет.
На руках у внучки шестые пальчики. Что это за грехи или почему?
Сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров, и каждый человек неповторим. Даже отпечатки пальцев у всех разные. У всех разные голоса, у всех разные носы, разные глаза, разные уши, все разное. Конечно, бывают отклонения, может, из-за грехи.
Если совершился брак по неведению, то есть крестница вышла там замуж за крестную или что там, у дочери крестная, в общем, как бы такой брак.
Не, ну бывает такое, что по незнанию вот девушка и юноша стали крестными, а потом не поженились. Это духовное родство. Надо с этим вопросом обратиться к епископу.
Вот тут говорят, что было обращение к русской женщине с призывом о трезвости, то есть вообще абсолютно не прикасаться к вину. Неужели нельзя даже по празднику по чуть-чуть употреблять, не злоупотребляя?
Если страсти нет, то можно избавиться. Я так вот несколько раз говорил на радио в Москве. Тело человека состоит из 80% воды, а мозг 99% состоит из воды. Когда человек спиртное употребляет, пары поднимаются, обезвоживают мозг, и мозг требует воду, а вместо воды – еще один стаканчик, да еще стаканчик, да еще. И тогда человек дуреет. Для того, чтобы избавиться от пьянки, от пристрастия к этому, надо покаяться во всех грехах, очистить душу. Бог дает благодать на борьбу с этой страстью. И помощь к этому, когда захочется пить Евангелие, открыть, почитать, и призвать Господа на помощь. И плюс к этому пить воду живую. Утром встал, сразу пол-литра надо воды выпить. Живой воды. Живая вода – это родники или из колодца. Газированная вода – это мертвая вода. Чай – это мертвая вода. Соки – это не вода, а продукт. С источника или с колодца, которая вода идет у нас в квартирах, там много ржавчины и много грязи. Это вода мертвая. Надо в день выпить около 2 литров, у кого есть страсть к винопитию. И будет отвращение к винопитию. Ну, а если праздник есть, там красного выпить немножко. У кого нет страсти к этому.
Сколько раз в месяц надо причащаться монаху, живя и работая в миру, если духовного руководства нет?
Этот вопрос надо решить с духовником.
Либо нет духовника. Значит, нужно найти.
Надо подойти к тому священнику, который исповедуется.
Какой аргумент нужно привести воинствующему баптисту, чтобы очистилось его религиозное чувство в правильном направлении?
Но если вы запомните, это очень интересно. Что такое церковь? Это собрание верующих, крещенных людей. Все вместе это составляет церковь. Это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И когда я спрашиваю этих людей, я говорю, а кто нас спасает, Христос или церковь? Ну вот, конечно, Христос. Церковь нас не спасает. Церковь – это собрание верующих людей. Это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. А тело – это все святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова, значит, не почитаем голову Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Это не Бог создал. Апостол Павел пишет Тимофею: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Это люди создали. Вот этих разных конфессий сейчас в мире больше 25 тысяч. И каждый считает, что он прав во всем. Не почитать ни Матерь Божию, ни ангелов, ни святых, ни святых мощей, ни святой воды, ни креста, ни иконы, ни церкви, ничего нет. Уверовал, ты все спасен. Вот так дьявол обманывает всех.
Наиболее важные вопросы, которые мы могли осветить, мы уже ответили, есть только можно обобщить. То есть люди пожилые спрашивают, вот раньше хватало на все время, сейчас не хватает, то ли это лень, то ли это немощь, непонятно, как с этим бороться. Другие спрашивают, нужно ли делать земные поклоны, если это болит, или это тоже не грех, или все-таки делать через силу, через боль. Как вот людям правильно, одним кратким?
Ну, как вот преподобный Амвросий Оптинский говорит, многие спрашивают, у меня ноги болят, не могу стоять молиться. Но лучше, говорит, сесть, да думать о Боге, нежели стоять, думать о ногах.
И тут тоже вот человек раньше молился усердно, читал утренние и вечерние молитвы, а потом как-то в один день все как отрубило. Читать правила не может, ходить в храм ходит, но заставить ее правила нет возможности. Что делать? И что такое тщеславие?
Ну, тщеславие, когда нам Господь все предоставляет, все делать, а мы этим хвалимся. Ну, как бы так. Мы у соседки взяли платье, одели, и теперь хвалимся. Какое у меня красивое платье. Оно же не наше. Так тело-то, это не наше. Нам Господь дал. И душу Господь дал. И свободную волю Господь дал. И разум. Все Бог дает. А нам остается только смиряться. И любить всех. Любить Бога и любить ближнего. Вот эти две заповеди, которые дал нам Господь, и мы через эти заповеди спасаемся. Просим прощения. Христос воскресе! Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господне! Посияли кое ныне...
веселися сьогодні, ти же чистая красуйся, Богородице, об останні Рождества Твоєго. Слава Отцу і Сину, Святому Духу, нині присно і во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Всем, конечно, не угодишь. Сколько могли, мы уезжаем. Так что всех мы не можем благословить, а общее благословение от Господа. Благословение Господне на вас, только благодать и человека любим. Всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.